and it's first and goal.
Мы много в чем упрекали церемонию драфта в прошлый раз, называли информационным мыльным пузырем, говорили о том, что все оценки драфта не имеют смысла и так далее. Но если возвращаться к тому, что драфт — это способ себя развлечь посреди долгого и унылого межсезонья, то надо сказать, что прошедшая церемония со своей задачей справилась. Было весело. А может и не было, это мы сегодня обсудим с теми, кто встретился мне в Хадле. Обозреватель и в прошлом заслуженный автор текстовой трансляции драфта Леонид Анциферов, а также обозреватель и белорус, а стало быть, большой любитель любых выборов с интригой Евгений Дубовик, ну и просто ведущий Станислав Ренкевич. В качестве разминки хочу прежде всего узнать, как вы следили за тремя днями драфта, где их смотрели или, может быть, только исключительно читали.
Я практически исключительно читал. Саму церемонию драфта не смотрел. Мне иногда NFL... мобильное приложение присылало уведомления, иногда будило меня, иногда заставало бодрствующим. Но, собственно, вот так вот я узнавал. Ну и по факту с удовольствием читал все, что у нас на сайте выходило про драфт. Читать мне нравится гораздо больше. Мне вот не было в подкасте, который предшествовал драфту, так бы я бы сказал, все, как к этому действию отношусь.
Но ты его хоть послушал?
Подкаст, да, безусловно, ну, подкаст, да,
это был
главный, то скачивание, это был я, и в целом, ну, короче, сон мне дороже, как действо, насколько я понял, оно было очень даже ничего себе в этом году, ну, и, собственно, я именно так и воспринимаю его, то есть я без малейшего понятия, что это за молодые люди там избираются, при том, что я многих из них даже видел в деле. Но насколько они хороши будут в НФЛ, ну вот у меня не хватает экспириенса, как бы грамотно разложить, кто был в колледжах крутым и кто будет в профессионалах никем, я вот так вот сказать не могу. Ага. Воспринимаю это вот просто как шоу, за которым даже вот следить в формате чтения мне интереснее, например, чем даже смотреть.
Ну, там есть такие интересные эмоции, хотя вот ты упомянул про приложение, для меня всегда это, конечно, было очень важно в этот день удалить это приложение с телефона.
Я, кстати, вспомнил, как был, не знаю, это не было еще сайта First and Goal, мы играли в фэнтези, вот какой-то такой небольшой тусовкой, около First and Goal-овской, надо сказать, да, наверное, смотрели трансляцию, и там еще не было объявления пика, да, команды. А при этом Рапопорт, да, по-моему, говорил, ну, в Твиттере постил спойлеры. А ты с умным видом говорил, что чувствуешь, что Тайтанс сейчас возьмут кого-то там, Джейка Локер.
А, ну тогда, если это еще не было First and Goal, я мог вести трансляцию только на sports.ru.
Да, мне кажется, что тогда это именно и так было, да. Что это,
ну, был, кстати, как... в чем отличалась вот нынешняя церемония, да, мы отмечали это, что тем, что на NFL Network приняли стратегию ни в коем случае не спойлерить пики, и даже Мэйок с грустным лицом сидел в студии, потому что он любил это делать, он никогда не говорил, что типа мне, я уже знаю пик, но он успевал, это Намик в свое время описывал в материале, что Мэйок в последний момент, он только что говорит, что они выберут этого, этого и этого, а в последний момент говорит, ну или если они выберут вот этого, то я не удивлюсь. А это было потому, что ему пришла как раз смс о том, что...
Отбивочка пришла.
Для меня было очень важно приложение удалить, чтобы не было этих спойлеров, да, потому что я смотрел только уже в записи на следующий день, ну, удалось на самом деле спастись.
А кайф-то получил вообще от этого?
Да, получил. Приложил фотографию к третьему выпуску оценок драфта от Мэла Кайпера, там как раз-таки скрин с трансляции, где фанаты Чикаго реагируют на выбор Трубиски, вот, и вот ради этих эмоций было, конечно, очень здорово, ради этих вау в прямом эфире, поскольку этих вау было довольно много. Леня, оправдал ли драфт твои ожидания? Смотрел ты в прямом эфире или тоже в записи, или только читал?
Нет, я вот сколько радовался в прошлом подкасте, что мне удается смотреть драфт в каких-то необычных условиях. Здесь все вышло до ужаса банально, и я в прямую драфт не смотрел. Смотрел утром в конденсд версии. Спасибо ребятам, которые нашли и накидали, и сэкономили довольно много времени. Поэтому все, что касается вот этих реакций и... около футбола, около драфта футбольного, будем обращаться, Стас, к тебе, потому что я это большую часть пропустил, следил только за пиками.
Ну а в плане выборов, в плане сюрпризов драфт оправдал, было ли это весело читать?
плане выборов, я думаю, что главный итог этого драфта это то, что он прошел на удивление адекватно. Было, при том, что было очень много всяких трейдов, наверное, по-моему, рекорд установил первый раунд по количеству трейдов. При этом команды вели себя вот очень взвешенно, очень сбалансированно. И я там, читая оценки после драфта, по-моему, даже общие оценки С, ну, то есть тройки, грубо говоря, ни к одной команде не увидел. Все
не знаю, это, мне кажется, смотрел только на официальном сайте. А вот официальный сайт NFL, да, он оказался очень нежен, что ли, командам, оценивая их драфт-классы. Тем более там у них были такие моментальные оценки, как бы, да. Я не знаю, как нужно было выбирать, чтобы там заработать двойку, но кого я смотрел, ну, на самом деле были очень... Поэтому будет интересно сегодня поговорить на тему того...
Нет, понятно, да, там понятно, что были спорные какие-то решения, и, ну, они все были вокруг, наверное, квотербеков, опять же. Вот. Понятно, что все сейчас получат Чикаго, но... То есть, с одной стороны, да, Чикаго отдала кучу пиков за то, чтобы подняться на одну строчку, поменяться и выбрать Митчелла Трубиски, то есть квотербека, которого они очень хотели, но, видимо, отдали чуть больше, чем он реально стоит. Ну, это такая общая оценка этой ситуации. Но при этом, если взглянуть на драфт в целом, Чикаго одним из первых получила себе квотербека. Сан-Франциско получил себе Соломона Томаса, которого прогнозировали там 90% людей. Поэтому в этом плане, например, никаких таких глобальных сюрпризов не произошло. Да, Чикаго развели на кучу пиков. Им пришлось что-то делать, поддаться и сделать то, что они сделали.
Ну, сейчас сразу стали про Чикаго говорить. С нами, к сожалению, сегодня нет Леши Каракая, который участвовал в составлении редакционных мок-драфтов. Если верить его собственным подсчетам, то в этом заочном соревновании он и победил. И вроде бы он упоминал, что в Штатах рекорд точного мок-драфта был в этом году 9 угаданных пиков. А, Лень, ты следил за чем-то мок-драфтами вроде Мэла Кайпера или Майка Мэйока?
Ну, по именам на самом деле нет. Люблю смотреть вот эти все сравнения моков, типа того, что выходит у нас, только от экспертов NFL, чтобы увидеть какие-то общие тенденции, на которые смотрят эксперты. Ну, опять же, да, я повторюсь, что было слишком много обменов, чтобы кто-то угадал, что вообще происходит. Ну, вот именно какие-то точные попадания, точечные игрока в команду.
Давайте перейдем к основным ньюсмейкерам драфта, команды, благодаря чьим действием этот драфт и запомнится в первую очередь. Начнем с Кливленда. Майлз Гаррет под первым номером, затем обмен вниз с получением выбора в первом раунде драфта 2018-го, выбор Пепперса, подъем за Нджоку и выбор Кайзера во втором. Женя, как ты оценишь стратегию Браунс в первом раунде? Ну, в первом-втором.
Ну, красота. Вверху они сделали все очень красиво. Опять же, на бумаге, да, но... Ну, я как бы не первый раз уже говорю о том, что вызывает определенные симпатии то, что делает Кливленд на драфте, да и вообще, в принципе, как они пытаются реструктуризировать команду. По крайней мере, что-то осознанное в этих действиях проявляется, и это подкупает, в целом это нравится. Что это будет, неизвестно, но вот сам драфт я воспринимаю как шоу само по себе, да, то есть бог его знает, что там будет дальше, да, даже самые талантливые какие-то футболисты из колледжа могут получить травму, и у них не задаст или попасть ни к тому к тренеру, ни к тем партнерам по команде у них не задалось, все, мы не знаем. Но вот само по себе действие и сам по себе выбор вот этих футболистов для Кливленда, мне кажется, очень все здорово провернули. Примерно так же, наверное, в прошлом году говорили про Jacksonville Jaguars. Сейчас восторгов поменьше, например, потому что Майлз Джек не такой, наверное, выдающийся в сезон провел. Может быть, и у него все еще впереди, и судить тарана. То есть вот сейчас по именам, ну, обращу внимание, наверное, что брали они, в общем-то, таких определенных магнитов, то есть плеймейкеров, людей, которые и внимание привлекают, то есть вот... Браунс как бренд от выбора вот всех этих людей, наверное, выигрывает достаточно неплохо. Ну, то есть, в целом, я только рад за Браунс. Мне кажется, что сделали они все по красоте.
Ну, в основном, главное это, что в их отношении то, что они не стали подниматься за квотербеком, как это стали делать другие клубы, и как тем же Браунс предсказывали, да, долго
говорить. Ну, вот мне кажется, что Браунс сейчас, вот то, как они продают эти свои пики, то, как они ими обрастают, с одной стороны, как бы, да, здорово, что они там никуда не поднимаются, не идут, может быть, на какой-то там супер риск. Но при всем этом мне иногда кажется, что это немножко трусливо, и это какой-то глобальный уход от ответственности. Потому что вопрос с квотербеком, самый важный, простите уже за штамп, позиции в футболе не решен, драфтом этим тоже не решен, рынком свободных агентов не решен, и все вот эти красивые ходы на драфте, они могут просто рассыпаться, ну, то есть они могут ни к чему не привести. Возможно, им все-таки нужно где-то рискнуть, вот, и пойти за этим квотербеком, но это может разрушить вот то мироустройство внутри клуба, которое они сейчас построили.
Не знаю, мне, кажется, очень понравилось то, что Пол Ди Подеста и Саша Браун не лезут на рожон, потому что они придерживаются, как я понимаю, определенной математической модели. Да и даже не нужно придерживаться математической модели, чтобы знать, что на этом драфте было маловато квотербеков, которые могут играть с первого дня. Да, как бы вот все сходились на том, что, конечно, даже Трубиски может, вдруг он заиграет, никто не знает, как у него попрет. История знала такие примеры. Но гораздо больше вероятность в том, что все-таки их оценили адекватно. Это люди, которым требуется определенное время. То есть как бы не было стопудового варианта. На первый раунд оценивали практически там одного-полтора квотербека.
Стас, когда он был? Эндрю Лака там все вспомнят. Даже про Кэма Ньютона говорили о том,
нет, стоп, есть разница между первым пиком, да, все понимают, что Лака — это первый пик, и первым раундом. Такого, чтобы на первый раунд не оценивали квотербека, в принципе, такое, мне кажется, не было. Потому что речь шла о том, чтобы выбирать в топ-10. На топ-10 не
было. Я имею в виду, не то немножко, не про то говорю. Говорю про то, что про какой драфт-класс квотербеков говорят, что, ну вот он сейчас выходит, и все, его надо, ну, и они готовы играть. Вот сразу 10 квотербеков, все они готовы играть.
Нет, я согласен, хорошо, но есть фишка в том, что когда ты делаешь этот шаг, Кливленд подождал до второго раунда и выбрал Кайзера, выбрал квотербека, которого они считали, вот он адекватен той позиции, на которую мы его выбираем. Мы не переплачиваем, потому что ты же не просто выбираешь квотербека раньше, ты лишаешь себе возможности выбрать более готового игрока на другую важную позицию. Что, то есть, как бы Кливленд успел за этот первый раунд адресовать сразу несколько позиций, которые сделают их команду лучше в ближайшей перспективе.
Правильно, но, наверное, не смогут сделать какой-то скачок. То есть все эти очень важные футболисты, они очень сильно теряют без хорошего квотербека. И вот это вот откладывание решения основной проблемы, оно может сыграть с ними злую шутку. То есть оно сыграло с ними злую шутку в этом сезоне. Посмотрим, что будет в следующем. Но
то есть ты считаешь, что в их случае нужно выбирать квотербека каждый год?
Нет, вовсе не говорю. Но я говорю, что в моем понимании, наверное, слишком уж они оттягивают решение этого вопроса. Ну, то есть решить этот вопрос конкретно у этой команды менеджеров Браунс было много возможностей. Но вот все, что мы видим, это совершенно, ну, это полумеры. Может быть, у Кайзера попрет, правильно. Я, как бы, опять же, буду только рад, но сейчас это тоже выглядит полумера, потому что и Кайзер в том числе, там, среди всех неготовых квотербеков, он даже не первый.
По самый неготовый. Хорошо, Леня, что ты можешь самый, конечно, сказать?
Ну, я вставлю свои 5 копеек, но только не про первый, второй раунд, а наоборот, про последние, потому что про них забывают. Вот если посмотреть на выборы Кливленда в 7-м раунде, и там мы увидим двух игроков. Это Зейн Гонсалес, который считался вообще лучшим кикером во всем этом драфт-классе. И раннинбэк Мэтью Дейс из Северной Каролины Стейт, который 2 последних года тащил этот университет на своих плечах и 2 года зарабатывал больше 1000 ярдов на выносе. Вот мне кажется, можно обсуждать там ходы Кливленда в первом раунде, которые, ну, в целом, действительно очень хорошие, но то, что офис показал действительно класс на этом драфте, говорят, два последних выбора. Они взяли двух очень классных игроков в самом конце драфта. И действительно, ну, Кливленд провел очень классную работу в этом году. Ну, просто можно поаплодировать, по-моему.
И они будут по-прежнему ведущими игроками на драфте следующего года. Я вновь жалею о том, что сегодня с нами нет Леши, поскольку он бы мне рассказал за Чикаго. Я очень удивился, читая комментарии некоторых русскоязычных поклонников этой команды, поскольку создалось впечатление, что они абсолютно довольны действиями генерального менеджера Райана Пейса. А, Леня, ты считаешь, что у них есть вот серьезно повод для оптимизма?
Ну, мне кажется, что вот случилось ровно то, что должно было случиться. Чикаго нужен был квотербек. Как бы там все не любили Майка Гленнона, им реально нужно было взять кого-то на драфте. Они очень хотели Митчелла Трубиски. Сан-Франциско на этом сыграли и, ну, по-моему, просто не оставили Чикаго выбора. Поэтому вот они поступили именно так, поднялись, заплатили цену, хотя это не самая большая цена за подъем на одну строчку. Были истории и побольше. Если мне не изменяет память, Райана Лифа выбрали вот таким же способом, поднявшись с третью на вторую строчку драфта. А, то есть в целом как-то упрекнуть в том, что они поступили там неправильно, плохо, я не могу. То есть вот у них были такие обстоятельства, и единственное в этом плохое, что они действительно очень сильно верят в Трубиски, и это большое давление.
Так, хорошо, сначала давай, Женя, есть ли у тебя мнение по Трубиски? Опять же, вот они поступили так, как, может быть, в твоем понимании должен поступить Кливленд. Это не полумера. Они отдали очень много за то, чтобы подняться, взять того квотербека, который им нравился. Вне зависимости от того, что, говорит, готов он или не готов.
Тут же тоже все очень просто. Я оценивать сейчас это решение, ну, мы можем только вот как решение драфта. Если этот человек Hall of Famer перед нами будущее, то, естественно, они за него заплатили очень дешево. Это полностью оправдывает. Ну, это примерно и там прошлогодняя история, да, когда поднялась Филадельфия, поднялись Рэмс, и вроде бы решение Филадельфии сейчас кажется абсолютно адекватным, да.
То ну, тоже рано еще так говорить, на самом деле.
Да, да, нет, понятно, я говорю, кажется сейчас. Поэтому осуждать их я не могу. Мне кажется, что... Ну, то есть, вот это вот взрыв эмоций, которые и там болельщики даже внутри Чикаго разделены на два лагеря, которые там одни доверяют Пейсу, вторые не доверяют. Ну, и этим, в общем-то, все обусловлено. Вот насколько ты веришь чутью своего генерального менеджера. В целом, я считаю, что это не самая большая все-таки цена за квотербека. Да, конечно, одна позиция, но в целом это добавило какого-то перчика драфту. Мне даже иногда кажется, что вот если принимать все конспирологические какие-то теории всерьез и думать, что все то, что мы видим, это какое-то шоу, то команды тянут какие-то билетики, и им говорят, что вот драфт слишком скучный, надо как-то повеселее сделать, давайте вот провернем вот такую штуку. Потому что некоторые вещи действительно не слишком хорошо ложатся на реальность, на наше ее восприятие, и происходит что-то, какой-то реальный взрыв неадекватности, как нам кажется. И мы думаем, блин, да что ж такое, ну не может быть это сделано просто, чтобы вот веселее как-то было. Может быть, ну и иногда я думаю про такие вещи, например, вот про Трубиски, я думал, ну, наверное, что-то здесь не то. Потом думаю, да господи, действительно, у них нет квотербека, они не знают, как решить эту проблему. Если они действительно верят в него, из него получится хороший квотербек, это совершенно точно не самая большая цена, которая может быть заплачена.
Не знаю, ребят, совершенно с вами не согласен по нескольким причинам. Во-первых, у Чикаго куча проблем в составе, куча, и она не граничит только квотербеком. И то, что они отдали, это Тем более переплата в их случае, в том плане, что они лишились многих драфт-пиков на следующем раунде. И они совершенно не залатали свои дыры на этом раунде, потому что у них всего было 5 драфт-пиков. Да? И то же самое у них будет на следующем, недостача определенная. Потом они заплатили кучу денег Гленнону. И неважно, как бы, насколько ты веришь в него, не веришь, но как бы получается, Гленнон фактически сразу узнал, что о нем думают в клубе, да. Что фактически его считают в лучшем случае заплаткой на один год. Вот. С какой мотивацией он должен выступать в этом сезоне, не очень понятно. А если вообще он не должен выступать, то нафига ему платить такие деньги? И непонятно, как бы, насколько Трубиски будет готов к тому, чтобы выступать там с первого дня или по ходу сезона. Мне кажется, Джон Фокс просто вырыл себе могилу в каком-то смысле, потому что не успеет он доработать до того момента, когда Трубиски раскроется в этой...
А мне кажется, что она уже вырыта. Ну, проблема в том, что могила уже вырыта, и ему как бы терять-то нечего. Вопрос, конечно, в этом решении, сколько Фокса, да, сколько Фокса, сколько Пейса, но зачастую вот какие-то такие авантюрные выборы генеральных менеджеров на драфте, они продиктованы тем, что они просто в ситуации all-in. Они оказываются в ситуации, когда им нужно срочно что-то вот сделать великое, иначе их просто уволят. И вполне возможно, в Чикаго мы как раз тоже это видим, потому что если команда начнет подавать признаки жизни, вот, допустим, берут они там defensive tackle или там D-end, там, не знаю, кто там следующий уходил, да, получает команда, ну, в любом случае, кем бы этот футболист не был, ему все равно тоже нужно время на адаптацию, и даже если он хорошо заиграет, это все равно не преобразит команду настолько, насколько ее может преобразить квотербек, а только это может спасти там работы людей.
А Кливленд, когда было интервью с Деподестой, он сказал, что вот мы почему стали брать очень много драфт-пиков, стараться по максимуму. И, в принципе, в Миннесоте генеральный менеджер тоже, Спилман, тоже этой стратегией пользуется. Он говорит, мы не считаем, что мы выбираем лучше, чем остальные команды. История это подтверждает. Значит, нам нужно как можно больше тянуть лотерейных билетов, чтобы получить выигрыш. Чикаго все яйца сложил в одну корзину сейчас, да. Я согласен с тобой, что квотербек теоретически может преобразить команду гораздо лучше, чем один дитекл. Но, во-первых, есть позиции, на которых заиграть в профессионалах гораздо легче, чем квотербеку и студентов и после одного года всего игры в стартовом составе. Но если ты выбираешь, условно говоря, 6 человек, а не одного, как получилось у Чикаго, у тебя в 6 раз больше шансов того, что ты получишь игрока, который может заиграть как можно быстрее. И 6 человек могут преобразить команду гораздо лучше, чем один, даже если это квотербек. Вот такое мое мнение. Ладно, давайте двигаться дальше. Не будем застревать на Чикаго. Эксперты в Штатах нахваливают первый драфт Джона Линча и Кайла Шенахина и считают, что Сан-Франциско отработал очень здорово. Леня, что самое классное, как тебе кажется, 49ers сделали на этом драфте?
Самое классное, они спустились... поднялись из второго раунда в первый, взяли Рубена Фостера и принесли мне шаверму с прошлого подкаста. А на самом деле, да, ну, разговаривать про первый раунд, про Чикаго и про Сан-Франциско можно только вместе. Они очень, ну, очень здорово воспользовались ситуацией и ажиотажем на квотербеков. И тем, что Чикаго действовало так... ну, грубо напролом. Вот. И они, собственно, на это и наварились, что позволило им сделать 2 выбора в первом раунде и очень здорово укрепить свою защиту, которая последние годы, ну, просто была истерзана травмами, уходами, дисквалификациями. Там действительно надо было что-то сделать. Они это сделали. Да, действительно, тоже очень здорово. Опять возвращаясь к тому, что все-таки, на удивление, адекватно вели себя команды.
Много было разговоров о том, получится ли у Джона Линча сразу же, да, на первом своем драфте, при том, что он раньше не имел опыта такой административной работы, себя проявить. Ну и, надо сказать, получил очень хорошую прессу. И самое главное, что для Сан-Франциско, для команды, у которой, опять же, очень большие проблемы в составе по всем позициям, да, это то, что они смогли только увеличить свой капитал, и на следующем драфте тоже смогут быть богаче, в принципе, всех остальных. Да. Если часто сравнивать драфт с покерным столом, то можно сказать, что стэк они свой увеличили на следующий год.
With the first pick in the 2017 NFL Draft, the Cleveland Browns select
Майлз Гарретт. Я Терминатор! The Chicago Bears select Mitchell Trubisky.
Мое сердце остановилось, отдышалось немного и снова пошло. Мое сердце остановилось, мое сердце.
The Jacksonville Jaguars select Leonard Fournette.
Ты — это вынос, ты — это гейзер страсти, ты.
The Tennessee Titans select Corey Davis.
Кто ты, человек города в тумане? Кто ты, раскрой свои мозговые грани? Что ты сделал для хип-хопа в свои годы? Кто ты, кто ты, кто ты?
The Carolina Panthers have selected Christian McCaffrey.
And all the girlies say I'm pretty fly for a white guy.
The Cincinnati Bengals select John Ross.
Пожалуйста, только живи. Ты же видишь, я живу тобой.
The Kansas City Chiefs select Patrick Mahomes.
Подожди, тогда еще немножко посидим с товарищами.
The Houston Texans select Deshaun Watson.
Watson, хотите заняться дедукцией? Подите сюда.
The Pittsburgh Steelers select T.J. Watt.
Братишка, я хоть скучаю по тебе, братишка, не знаю, что же делать мне, братишка.
The Cincinnati Bengals select Joe Mixon, running back, Oklahoma.
На, сука, на, сука, на, сука, на, сука, получай, сука, довела меня. На, сука, на, сука, на, сука, на, сука, получай, сука, довела меня.
Во второй половине продолжаем разговор о выбранных на драфте игроках. Первый раунд — это вершина айсберга, но и после него есть за чем следить. Главная интрига — это те, кто в первый раунд не попал и был выбран позже, чем ожидалось. А давайте припомним самые интересные драфт-пики третьего и второго дня.
Я хочу, наверное, сказать про последний выбор на драфте. Это Чет Келли, племянник легендарного квотербека Баффало, который был задрафтован командой Денвер Бронкос, за которого я имею удовольствие болеть. Это был квотербек, игру которого я достаточно много смотрел в колледже и вообще, в принципе, следил за его судьбой. Во-первых, потому что у него неплохой опыт игры с Алабамой. Ну и в целом Ole Miss интересно играет. За ними очень весело, ну, достаточно весело наблюдать было последние два сезона. И это был какой-то прям неожиданный для меня пик, потому что я просто напрочь про него забыл. И вот NFL.com порадовал меня как раз-таки этим пушем в мой мобильный телефон, и я прям почему-то настолько преобразился, меня это настолько воодушевило, я подумал, блин, класс, Элой верит в красивые истории, он Тревора Симеона взял когда-то 250-м пиком, да, за три пика, да, мистера самого ненужного, да, а сейчас вот конкретно квотербек последним пиком. И вот эта американская история, которая, наверное, может во что-то все-таки вылиться. Но для этого, причем самое интересное для меня, да, во всей этой истории, что таланта у этого парня и каких-то кондиций просто очень много. Он действительно может делать вещи. Но насколько он может контролировать себя, насколько он может правильно подойти к тренировочному процессу, влиться в команду, оставить все свои проблемы вне поля, которых существует целый вагон, и стать настоящим профессионалом, но это большой-большой вопрос, и далеко не факт, что у него получится, но сама какая-то эмоция интересная от последнего драфт-пика, она у меня вот прям до сих пор какой-то интерес, ну, радость приносит, таит в себе какую-то интригу, при том, что он запросто может быть отчислен прям там посреди тренировочного лагеря, там достаточно быстро где-нибудь.
Элла ведь позвонил Джиму Келли, собственно, перед тем, как сделать этот выбор, и спросил, поинтересовался у него, насколько адекватен его племянник,
То есть вот эти записи рэп композиции его как бы не убедили, насколько адекватен его племянник, эти записи в Твиттере. То есть вот Джим сказал, что все, о, мой племяшек хороший. Ну, я не знаю, ну, понятно, не важно, что за этим таится. Сама по себе это красивая история, да. То есть вот сейчас вот этот талантливый парень, плохой парень, двоечник, да, имеет... выбранный, там, будучи самым главным андердогом драфта, имеет прекрасную возможность доказать всем тем ребятам, которые ушли на позиции квотербеков в первом раунде, что на самом деле самый крутой квотербек он. И самое удивительное, что он действительно имеет для этого все задатки.
А куда у нас мистер Ирелевант же, куда-то он отправляется, да, это специальный приз такой.
Не знаю, мне в музей Капитал Шоу «Поле чудес».
Ну, там не в Диснейленд, но что-то такое, сколько я помню, там какой-то, там же специальный приз Лоусмана, по-моему, вручается, что-то такое. Куда-то его отправляют то ли на гольф, то ли на регату. В общем, какое-то целое путешествие, на самом деле, этого чувака, поэтому это...
Насколько я помню, еще есть целый благотворительный фонд, который назван в честь... мистера Ирелеванта, и тоже там целое движение вокруг этой позиции есть.
Ну, в этом есть, да, действительно. Я первый раз, когда услышал, что в НФЛ есть такой титул, я подумал, блин, это как-то оскорбительно. Вообще говоря, в этом есть какой-то вот такой вот кайф. Есть какие-то, наверное, у спортсмена его как-то должно это стимулировать. То есть ничего, наверное, все-таки в этом оскорбительного такого нет.
Да, в общем, успел я нагуглить, пока ты говорил, Женю, отправятся они на неделю в Калифорнию этим летом, там ему вручат трофей Лоусмана, который изображает тот же самый, как трофей Хайсмана, только игрок на нем фамблит мяч, вот, и успеет он всей семьей там, короче. Но, кстати, интересно, если они отправляются всей семьей, как это написано, значит, наверное, возьмет с собой дядю Чет Келли, так что Джим Келли был заинтересован в том, чтобы сказать.
Но он причем даже не только дядя, он его крестный отец.
То есть у них,
да, да, у них там все повязаны.
Ну, так что Джим Келли сделал предложение, от которого тот не смог отказаться.
Да, 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 да.
Мне понравился выбор, сделанный в самом конце второго раунда. Питтсбург выбрал ресивера Джуджу Смита-Шустера. Я немножко последил, когда он еще играл за колледж. Ну, во-первых, человек с такой именем и фамилией, в принципе, привлекает. Это как ха-ха Клинтон Дикс, да, Джуджу Смит-Шустер. Имя, которое говорит само за себя. Интересно было, что именно Питтсбург, что именно ресивер, хотя там как бы их довольно много, и при этом все ненадежные, за исключением Антонио Брауна, да. И та история, которая произошла сразу после выбора Джуджу Смит-Шустера, когда Мартевис Брайант, которого только что восстановили в правах, он был дисквалифицирован довольно долгое время, написал в Твиттере, что Джуджу Смит-Шустер пришел для того, чтобы сменить Сэмми Коутса, а не меня. Сэмми Коутс на это ответил ха-ха, и потом пришел Майк Томлин в Твиттер, обоим написал, типа, парни, давайте так поспокойнее, после чего оба игрока удалили свои твиты. Вот, в общем, показывает, что в Питтсбурге довольно весело, и, конечно, конкуренция за место основных принимающих в летом в Питтсбурге будет очень интересная. Джуджу Смит-Шустер действительно вытеснит из состава кого-то с именем, кого-то, кого мы знаем, и кто-то, кто найдет себе новую команду до конца лета.
А также мы узнали, что курсы пользования соцсетями для принимающих Steelers так и не провели.
Да, или они не принесли никакого эффекта. Всем всегда интересно про квотербеков. Трубиски мы уже обсудили, Кайзера тоже. Что насчет Дишона Уотсона и Патрика Махомса? Оба попали в команды уровня плей-офф, и за обоими эти команды всерьез поднимались вверх. Переплатили ли за них? Чего вы ждете от их пребывания в новых командах? Жень.
Я говорю, что это не очень ложится на мое восприятие драфта, то есть я его воспринимаю просто как событие, поэтому, наверное, небольшой сюрприз, что Махомс все-таки был выбран выше Дешона Уотсона. Про Махомса, к сожалению, ничего не могу сказать, кроме, ну, именно его игры я не видел, и поэтому никак судить не могу, мне просто сам ход... Чифс, ну, кажется, достаточно таким интересным, потому что, ну, неужели настолько назрел вопрос квотербека в этой команде, что надо брать его настолько высоко, надо переплачивать? Ну, вот это, мне кажется, достаточно любопытным. Что касается Дешона Уотсона, то мне кажется, что его какой-то такой чемпионский характер неплохо ложится на Хьюстон. Ну и в целом, наверное, Хьюстон та команда, в которую бы хотели попадать квотербеки первогодки, потому что там, как мы уже не первый сезон говорим, что есть все для того, чтобы побеждать, кроме квотербека. И когда туда приходит человек, который им умеет играть в прайм-тайм, каким, безусловно, является Дешон Уотсон, который умеет играть под давлением, в том числе психологическим, не только под давлением пасс-рашеров команды противника, то в целом там вполне возможно у него все получится. То есть не могу сказать, что Дешон Уотсон – это мой квотербек, что я там на матч жизни и смерти взял бы его своим квотербеком. Да нет, скорее всего, нет.
Я бы, скорее, на самом деле, Дешона Уотсона взял бы на матч жизни и смерти, но, к сожалению, таких матчей в НФЛ бывает не так уж и часто. Гораздо чаще Дешона Уотсона нужно будет играть вот в скучный четверг, да, условно говоря, когда нужно будет просто не ошибаться, чего он, в принципе, делать не умеет. 30 перехватов за 2 сезона, рекорд ФБС, это, конечно, многовато. Вот мне смущает, что Дешону Уотсону все говорят: отлично, этот парень умеет играть в финал, но до финала вообще дойти нужно. А вот как он будет играть в регулярке против Джексона, условно говоря, это большой вопрос. Ему MVP защиты против Rebels не дадут явно.
Ну, я думаю, что ему очень-очень вставят по этому поводу мозги. То есть будут они побеждать, и, ну, не будет он, во-первых, не будет столько пасовых попыток, не будет столько промечивых шагов. То есть у Клемсона был запас прочности, они могли там во многих матчах играть опрометчиво в пасовом нападении, ничего страшного в этом не было. Что касается Хьюстона, то здесь нет этой ситуации. Я думаю, что ему в этом плане мозги вправят. А вот это умение играть важные матчи, я думаю, что оно никуда не денется. Поэтому все-таки это неплохой выбор для Хьюстона. И в целом и для Уотсона это тоже неплохая команда, куда можно было бы попасть.
Лень, Аризону наверняка переехали с одним из этих квотербеков, или, может быть, с двумя. Как ты оцениваешь выбор Уотсона Махомса в нынешней команде?
Во-первых, оба этих квотербека на вполне ожидаемом своем месте в этом драфте. То есть я был уверен, что их где-то в первой половине заберут. Другое дело, что я думал, что это будут совершенно другие команды, а никак не Канзас-Сити и не Хьюстон. А во-вторых, если бы до драфта мне сказали, что на 10-ю позицию поднимется Chiefs, на 12-ю Texans, и было бы понятно, что они это сделали ради квотербеков, я бы сказал, что Chiefs заберут Уотсона, а Texans возьмут Махомса, и обе команды будут вполне довольны. Вот. Поэтому мне именно такой выбор, честно говоря, был довольно удивителен. Вот, например, Махомс, который такой ярко выраженный ганслингер, что называется, приходит в команду с квотербеком, который играет очень так осторожно и консервативно. Не то чтобы прям Уотсон супер попадал в концепцию Chiefs, но тем не менее научить квотербека играть там в какой-то более осторожный футбол, ну такого как Уотсон, наверное, чуть проще, и команде было бы проще так поступать, чем играть с Махомсом. Вот. Точно так же и Уотсон у меня с Хьюстоном не ассоциировал совершенно. Мы знаем, что Билл О'Брайен, он вышел там из системы Нью-Ингланда и Билла Беличика, и казалось бы, что ну и последние годы, которые он тренировал Хьюстон, показывали, что он, ну, пытается неким быть наследником этой системы. Понятно, не на 100%, но все-таки делать что-то похожее. И Уотсон, ну, я не знаю, есть только аналогию с выбором Брисетта Нью-Ингландом, и вот тут Уотсон, ну, похожий по плану игры квотербек.
Не знаю, мне как раз показалось все вполне логичным этот выбор, потому что Канзас-Сити, очевидно, они же могли еще спокойно подождать пару лет. Их ничего не требовало брать квотербека именно на этом драфте. Это означает, что Энди Риду был интересен именно Патрик Махомс. Именно его качество, которое у него есть. И то, что Алекс Смит отличается, это еще раз говорит о том, что, ну, значит, Алекс Смит не совсем подходит, да? Они уже уперлись в потолок Алекса Смита, им нужен кто-то другой. И как генеральный менеджер, который работал в Пэкерс, да, раньше, так Энди Рид, они увидели в Патрике Махомсе квотербека, который им нужен в будущем. Он обладает теми качествами, которые можно развить. Как раз-таки есть такая ситуация. Человек, который работал в Пэкерс при Фарве и Роджерсе, знает, что можно, чтобы пару лет посидел квотербэк за спиной стартового. Тем более, что все понимают, что Махомс эти пару лет явно пригодятся. Он гораздо менее готов к НФЛ сейчас, чем Трубиски и чем Дишон Уотсон. И именно Бретта Фарва они по игровым параметрам, в принципе, и видят в Махомсе, во всяком случае, если верить прессе. Что касается Уотсона, то просто у Хьюстона, видимо, уже не было никакого шанса другого, да, им нужно было брать квотербека, они никуда не могли этого деться, потому что нельзя просто надеяться на Тома Сэвиджа, и тем более, когда у тебя команда калибра плей-офф, это Кливленд, в принципе, может себе позволить там не выходить в плей-офф еще там два сезона, условно говоря, да, и что-то выбирать на позиции квотербека. Хьюстону деваться некуда, у них закрывается окно контендерства, да, потому что все-таки защитники стареют, а защиту они считают вполне себе уровня супербола, поэтому они уже просто взяли того, кто был, вот, и их можно понять, это немножко такой как бы отчаянный шаг, но тем не менее Биллу О'Брайену нужно было решать. Краткий анализ по командам, которые мы лучше всего знаем. В виртуальной студии у нас сейчас болельщики Денвера, Аризоны и Миннесоты. Довольны ли вы прошедшим драфтом для своей команды?
В целом, да. Наверное, хотелось бы вверху драфта. Ну, я думаю, что каждый болельщик хочет увидеть что-то более эффектное. А выбор offensive line, лайнмана никогда к этим событиям не относится. Поэтому, ну, наверное, это была одна из причин, в том числе, почему я не смотрел первый раунд драфта, потому что конкретно мой выбор Денвера это был 20-й, да, его надо достаточно долго ждать. А во-вторых, вероятность того, что возьмут линейного нападения, была очень и очень высокой. И вот кто же это будет, в общем-то, это не так, в общем-то, наверное, и важно, потому что я не знаю ни одного, ни второго, и не следил за работой ног этих линейных в сезоне колледжей, да. Поэтому это то, что просто нужно было сделать, и Элвей сделал. Внизу взяли пару действительно интересных имен, кое-где рисковали, брали людей с травмами, взяли, наконец, Чеда Келли, про которого, я думаю, много мы еще чего услышим. В целом, все эти футболисты, которых выбрал Элвей, получили достаточно высокие оценки в прессе, которой, как мы знаем, нельзя ни в коем случае доверять. И поэтому, ну, просто то, как закрывались позиции, мне в целом понравилось. Имена, то, что пишут про этих людей, тоже все, в общем-то, здорово. Поэтому, ну, я в целом доволен.
Что касается Аризона, я, ну, мне с одной стороны жалко, что все-таки не упал до 13 номера квотербек мечты, кем бы квотербек не был. Я рад, что не стали там пороть горячку, обмениваться куда-то и паниковать, а взяли просто лучшего из доступных игроков. И это действительно очень хороший игрок, лайнбекер Хасан Риддик. Закрыли довольно проблемную позицию, не самую проблемную, но тем не менее заткнули дыру очень классным игроком. В этом драфте взяли, если мы говорим про там скилл позиции, взяли очень скоростных игроков. Это то, что любит главный тренер Брюс Эрианс, и то, что он подтверждает раз за разом. То есть, насколько я помню, взяли в конце драфта самого быстрого раннинбека со съезда скаутов Ти Джи Логана. Если не ошибаюсь, Реддик тоже был самым быстрым лайнбекером со съезда скаутов. Вот во втором раунде сейфти Будда Бейкер, он, по-моему, в топ-3 или в топ-4 по скорости.
Это где-то дух Элла Дэвиса здесь рядышком.
Да, да, тоже хотел сказать.
Вот, да. Ну, в общем, очень, очень любит скорость. Взяли еще принимающего Чеда Уильямса, который не был на съезде скаутов, не бежал 40 ярдов, но на своем Pro Day выбегал, по-моему, из 4.3, ну, то есть 4.30, сколько там, 35 сотых. В общем, тоже очень-очень быстрые. Я не знаю, успели ли вы проследить, что после драфта был взят квотербек Тревор Найт из Техаса A&M, и он тоже один из самых быстрых вообще квотербеков в этом году. Так что
это будет самая быстрая Аризона, которую мы когда-либо видели.
Да, именно так. Вот, ну еще нельзя не отметить четвертый раунд и гарда Дориана Джонсона, которому пророчили второй, может быть, раунд, один из топовых линейных, который был списан почти всеми командами по состоянию здоровья из-за какого-то врожденного заболевания печени, которое, тем не менее, никогда не мешало ему играть. И Аризона в четвертом раунде взяла потенциального игрока стартового состава на позицию, ну, видимо, правого гарда, которая сейчас как раз открытая полностью в команде. И это тоже очень классный ход. Как быстро он пробежал?
Насколько он быстро, Леня? Это главный вопрос.
Не знаю, не посмотрел. Ну, наверное, то, что я про него успел прочитать, что он очень такой агрессивный, и на поле его надо успокаивать. То есть он там прям рвет меч. Наверное, и быстро.
Желтые флаги, я думаю, будет приносить ему. Стас, как Миннесота? Как Миннесота драфтовалась?
Но это был худший год для того, чтобы испытывать нужду в линии нападения. Я думаю, болельщики Сиэтла в этом, болельщиков Миннесоты поддержат обеими руками.
Да и я тебя поддержу.
Ну, вы хотя бы взяли, как в 20-м пиком, да, Гаррета Боулса. Это, в принципе, уже что-то. У Миннесоты не было выбора в первом раунде. Но дальше пошло интересно, потому что я не ожидал выбора бегущего. Да, все-таки Миннесоте удалось отхватить одного из самых интересных бегущих на этом драфте. Поднялся Рик Спилман за Далвином Куком и объяснил, что как бы изначально не планировали, но как только увидели, что один из самых ценных игроков на нашем драфтборде опустился так низко, мы, конечно, поняли, что нужно брать. И теперь интересно, конечно, получается, что Миннесота будет Адриана Питерсон заменять целым трио таким, да, то есть Латавиус Мюррей, который пришел, ей составит Джерик МакКиннон, и теперь Далвин Кук. Причем все трое, во-первых, очень хороши в пасовой игре, и, во-вторых, ну, полтора из них, скажем так, очень неплохо блокируют, да, то есть как бы определенное смещение от консервативного очень бегущего в сторону такого плотного бэкфилда, будет много разных игроков выходить в играх, да, такой коллектив, попытка заменить одного игрока. Очень интересно. Ну и хоть как-то попытались линию нападения адресовать тем, что выбрали центра Пэта Эльфляйна. Про него тоже много пресса пишет, что это очень хороший вариант. Про остальных игроков ничего не могу сказать. Единственное, что сразу стало видно, что когда стало понятно, что линию нападения особо не укрепить, Майку Зиммеру стали давать всех, кого только можно, чтобы он снова развивал парней, как он это умеет делать. Вот. Но в целом эксперты очень высоко оценивают драфт Миннесоты, поэтому я, в принципе, учитывая все обстоятельства, да, то, что не было пика в первом раунде и то, что не было хороших линейных, в целом можно оценить, что действительно все поработали очень неплохо. Так что в этом плане определенный позитив остался.
А у меня есть... Леня просто начал историю про то, насколько быстро тот или иной игрок, новоявленный игрок Аризоны пробежали на драфте. Я просто вспомнил историю, наверное, одну из моих любимых историй про драфт, которую рассказывал Василий Евгеньевич Добряков в своих футбольных историях про Тима Лестера, фулбека, который всю свою карьеру был фулбеком Джерома Беттиса, прославленного бегущего Стиллерс, а начинал он в Рэмс вместе как раз-таки с Лестером. История такая, она, наверное, невозможна в текущих условиях, но когда-то давно, когда они драфтовались, оказывается, она была. Ее рассказал сам Лестер, когда-то приезжал на какой-то лагерь в Европу. Заключается она в следующем, что Лестер приехал на съезд скаутов, там пожал, попрыгал и пробежал. И пробежал он очень плохо. Пробежал он настолько плохо, что он понимал, что шансы быть выбранным у него практически никакого нет. Он сидел там очень грустный и понимал, что его время там сильно выше, там, допустим, 4-8 секунд, и никто его с таким временем просто не выберет. И при этом у него были какие-то знакомые в тренерском штабе Рэмс, или, может быть, не были знакомые, просто кто-то, человек из тренерского штаба Рэмс, подошел к нему, сочувствуя как-то, и вот сказал, что, ну, Тим, что ты опечален? Ну, он говорит, ну, вот что-то пробежал, я, говорит, мог значительно лучше. Вот мог, но пробежал так плохо. И они посмотрели на него, ну, нормальный вроде атлетичный парень, адекватный, с головой. И говорят, ну, давай ты для нас пробежись. И они начали отходить с секундомерами. И он говорит, я не знаю, что на меня нашло, я просто взял и подвинул конусы там на 5 ярдов вперед к ним. И пробежал. И пробежал, соответственно, не 40 ярдов, как должен был, а 35. Естественно, на секундомерах тренеры Рэмс увидели достаточно неплохое время, И задрафтовали его там где-то глубоко, там в 10-м, не знаю, или каком-то таком раунде, тогда их еще было больше. И человек, который вот по всем вот этим вот самым скоростным показателям не должен был оказаться в НФЛ, он плохо бежит, как сказал бы Олег Иванович, оказался там и провел, в общем-то, блистательную карьеру. Он отыграл там, не знаю, сезонов 10, наверное, в общей сложности, чего можно многим и многим проспектам этого драфта пожелать.
По традиции, напоследок самое вкусное. Шаверма Трофи – приз за самые точные прогнозы и предсказания. Прежде всего, позвольте процитировать то, что происходило неделю назад.
В предыдущих сериях.
Кто будет третьим квотербеком, выбранным на драфте? Леша.
Патрик Махомс.
Так, Лёне, тебе придется делать
первую ставку. Он забрал шаверму просто. Даже не знаю. Ну, пусть тогда Кайзер.
Ну, а почему бы не Уотсон? Не знаю, мне кажется, что в этом отношении нас ждет какой-то сюрприз. Основываясь на этом, я дарю себе право откусить эту шаверму, которую ты, Леня, выиграл у Лёши за прогноз о том, что ни Пепперс, ни Фостер не упадут из первого раунда. Так что медведи здесь в пролете. Окей, переходим к текущим прогнозам. Сегодня они будут в виде пари, то есть я предлагаю тезис, и вы можете бросить вызов, ну, я хотел сказать остальным, когда мы думали, что участников будет больше, ну, так что другому участнику. Если с тезисом согласны вы оба или не согласны, то едем дальше. Я приготовил 5 таких предложений, надеюсь, какие-то из них у вас вызовут полярные реакции, желание наспор забиться. Шаверма первая. И Дишон Уотсон, и Патрик Махоумс выйдут в стартовом составе хотя бы в одной игре следующего сезона.
Довольно расплывчато, что хотя бы в одной.
По-моему, очень конкретно. Куда шары?
Не, ну, как-то широкое поле там вероятностей, что может случиться там со Смитом, что может случиться там еще с...
Ты говори либо да, либо нет.
Да, Лень, ну не ставь, просто не уверен, не ставь.
Хорошо, хорошо, да, я думаю, выйдут.
Тебе как линейный он шаверма не повредит, так что будь аккуратен.
Леня думает, что и Махомс, и Уотсон выйдут хотя бы в одной игре. Женя, ты согласен, не согласен?
Да, я хочу быть согласен. Не стану рисковать шавермой ради такого пика. Слишком высокие риски.
Твои слова бы просто пейсу бы в уста. Шаверма вторая. Леонард Фурнет наберет минимум 1000 ярдов в дебютном сезоне. На выносе. Не общих.
Ну, я согласен. Наберет. А, на выносе. Ну, наберет, все равно наберет.
Ну, я тут тоже согласен. Очень легко он это сделает.
Я не уверен, что очень легко. Все, естественно, будет зависеть от травм, но, конечно, шаверму на это я бы не поставил.
От линии нападения, скорее всего, Джексонвилл будет зависеть. Хорошо. Шаверма третья. Митчелл Трубиски проведет в следующем сезоне больше игр, чем Майк Гленнон.
Да что ж такое-то? И я соглашусь.
Придется все делить. Я думаю, нет. Я думаю, что оставят его на лавке.
То есть Гленнон проведет больше игр, чем Трубиски?
Да-да-да. Чтобы не зря... Заплатили Гленнону, чтобы что-то вообще показать.
Хорошо, есть первая шаверма тогда здесь. А четвертый вариант. Нападение Tampa Bay войдет в топ-2 по набранным ярдам на пасе по итогам сезона.
Не войдет.
Войдет в топ-2.
Не войдет.
Не войдет. Женя считает, что не войдет. Леня?
Не, я тоже думаю, что не войдет.
Окей. То есть вы не так впечатлены приобретением на рынке свободных агентов и на драфте?
Нет, мы впечатлены, но не войдет. Да.
Хорошо, ну и последний вариант. Майлз Гарретт попадет в пробоул.
Не попадет. Важное уточнение. В какой? В расширенный пробоул? Или вот за тех, за кого проголосовали?
За тех, за кого проголосовали, а не как альтернативный кандидат.
Да, не войдет.
С чистой совестью не соглашусь и скажу, что войдет.
Ну вот там и вторая. Шаверма нет. Женя говорит, что не войдет в пробоул. Леня считает, что... войдет. Хорошо, из 5 вариантов 2 у нас шавермы теперь будут в деле. На этом на сегодня все. На несколько выпусков мы прощаемся с Национальной футбольной лигой, поскольку там сейчас возникнет определенный информационный вакуум, и переключим свое внимание на Лигу американского футбола и другие турниры, проходящие в русскоязычном пространстве. А сегодня для вас в Хадле встречались Леонид Анциферов и Евгений Дубовик, а также ведущий Станислав Ренкевич. До встречи на наших стадионах. Счастливо!
кот украл собачью еду. Пришлось срочно ловить.
Я это вставлю после подкаста. У нас теперь традиционная будет рубрика после окончания подкаста «Как живут коты Анциферон».